Привет, друзья! Вы слушаете 587-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин.
И Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, из загадочной Северной Кореи мы направляемся в не менее загадочные пучины человеческого, так сказать, бытия. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим об истории такой замечательной науки, как нейробиология. То есть отрасль биологии, которая изучает устройство нервной системы, включающие наш головной мозг, спинной мозг и нервы, которые у нас по телу. Ну а, разумеется, в древние времена ни про какие там нервы по телу было еще неизвестно, и даже насчет роли мозга не сходились. Если Гиппократ доказывал, что думает человек все-таки мозгом головным, то другие его конкуренты, типа, скажем, того же Аристотеля, доказывали, что мыслит человек сердцем. В случае азиатских представлений печенью.
Ух ты!
Да. И как бы мозг воспринимался как, ну, в каждой кости есть как бы мозг, да? Если, когда обедаешь, да, кость из супа вынула, там в ней такой мозг студенистый, его можно съесть. Ну вот, так сказать, голова — это кость, и болеть не может.
Да.
И в ней тоже мозг. Тем не менее, даже древние многие имели представление о том, что с мозгом все непросто. То есть, например, изучалось то, что он неоднороден, так сказать, по своей сути, что там какие-то явные выделяются у него части, например, маленький мозг такой снизу затылка, его так и назвали, мозжечок. А внутри какие-то полости, которые назывались желудочками, по аналогии с сердечными желудочками, сердечно заполнены кровью, а мозговые...
Мозгами.
Нет, они как раз пустые с точки зрения мозгов. Они заполнены спинномозговой жидкостью, ликвором.
Да.
Нет, мы сейчас знаем, что они нужны для того, чтобы, так сказать, поддерживать давление, фильтрацию этого самого ликвора, электролитическую функцию, да. Ну, а тогда многие полагали, что они вот, что в них поступает что-то. Так же, как сердце, да, думали. Почему же именно желудочки, да, они, не знаю, кишочки или почечки, или что-нибудь такое. Считалось, что туда поступает некое там какое-то питание, может быть, и там оно как-то там переваривается. Аристотель, например, так объяснял биение сердца, что оно, так знаешь, пережевывает поступающее питание как-то.
Интересно.
Тем не менее, отмечалось, что если человеку или животному поразить головной мозг, то ты его наповал убьешь. Отмечается, что даже высшие приматы, вроде шимпанзе, знают, что если надо убить, то надо по башке бить. Камнем там или дубиной какой-нибудь.
Соображают.
Да. Кроме того, в еще доисторические времена отмечаются следы операций на черепе, которые, судя по всему, должны были то ли выпустить злых духов, то ли еще что-то. Но факт то, что трепанация, то есть просверливание дырки в черепе, может, в принципе, служить как раз оздоровлению организма, потому что, например, сбавляет внутричерепное давление или позволяет, там, не знаю, предотвратить развитие опухолей в некоторых случаях тоже. Есть даже какая-то шизанутая секта сейчас, как она называется-то? Короче, какие-то трипанологи, что ли, которые почему-то считают, что надо сверлить себе дырки в башке, от этого что-то там у них улучшается якобы.
Да.
Это такие вот, как сейчас
вентиляция
там,
мозгов
были.
Да.
Были, а вот эти вот дырки в мозгах сверлятся, ну, не мозг, в черепе, не достигая мозгу. Да, не случайно, например, в Древнем Египте мозги при мумификации просто выдирали, вот, чтобы не мешались, и выкидывали.
за ненадобностью.
Да. Вот, например, там сердце, там разные органы клали в канопы, вот, а с мозгами зачастую поступали гораздо проще. Вот. Что делится сердце, даже учитывая, что его вырезали, его потом клали обратно внутрь. А мозги, кому они нахрен нужны, эти мозги?
Какие-то совершенно бесполезные.
Да, никчемная начинка черепа.
Да. Они совершенно... для охлаждения ли они, кстати, мозги-то?
Для охлаждения, это, да, Аристотель предполагал, и не только он один. Гален тоже примерно такое же говорил. Вот. Ну, а даже тогда были кое-какие мысли о том, как работает нервная система. То есть, например, были всякие мысли о том, как работает зрение. Потому что было две теории. Одна, что у нас зрение активное, то есть у нас из глаз что-то там светится такое.
Как прожектор вылетает, да.
Да. А другая пассивная. Ну, вот как есть пассивные приборы ночного видения, которые просто усиливают, так сказать, тот немногий свет, который... И есть активные, которые подсвечивают так лучом. Понятно, что у них есть тот минус, что этот луч можно засечь и вас пропалить ночью. Так что если вы на войну собираетесь, это может вас подвести. Вот, короче, были также попытки вскрыть средневековых врачей, у того же Авиценны и прочих, например, в области глаз черепа, посмотреть, как глаза соединяются, так сказать, со всем остальным. Они заметили, что отходят очень такие видимые зрительные нервы, такие здоровые. Соответственно, было решено, что это, видимо, какие-то такие трубки, через которые какой-то дух, значит, там идет, и мы видим, поэтому. Что такое? Потому что к принятию мозговых функций, которые мы сейчас знаем, было то препятствие, что вскрытие показало, что мозги, например, лошади не сильно отличаются от человечьих, тем не менее, лошади не говорят и вообще не очень умны. Да, кстати, про Галлена-то я соврал. Он как раз отрицал эту тему с охлаждением и доказал, что она охлаждала, то он был ближе к сердцу. Но он же как раз отметил то, что мозг связан явно нервами с организмом, причем удалось даже выявить нервы, так сказать, сенсорные и нервы моторные.
Ух ты!
Да, то есть проводил показательные опыты на свинях, вот, и показывал, что, например, если рассечь некоторые нервы, значит, то... значит, потеряет способность к движению, вот, а некоторые то к ощущению у нее, не чувствует, что ее там горячим чем-то пекут. Да, но это все, конечно, было еще очень простенько и безыскусно, хотя средневековые арабские врачи, такие как Аль-Хайсам, который в Египте работал, изучал тоже глаза и считал, что он работает как камера обскура, да? Где маленькое отверстие в стене. За которое он полагал зрачок. И, соответственно, он считал, что формируется перевернутый вверх ногами, как и в камере обскуре, образ на сетчатке глаза. Что, в общем-то, действительно так. Вот. Но что как бы дальше и как это попадает в мозг или куда еще, он, к сожалению, сказать не мог.
И более того, почему, если там перевернутое, мы видим все неперевернутым? Тоже загадка.
Да, тоже сказать не мог. У нас, да, характерное устройство глаза. Был проведен опыт, когда человеку надевали очки с специальными линзами, которые переворачивают. Вот, и он все видел в перевернутом виде, но некоторыми походив, у него глаз адаптировался и начинал видеть все неперевернутым. И наоборот, если снять очки, он начинал видеть все перевернутым опять. И только потом отвыкал через несколько дней.
Угу. То есть, по-простому, если объяснять, мозги переворачивают у нас все это дело.
Угу.
То есть, то, что мы видим, это продукт того, как мозг обрабатывает информацию. То есть это не просто какая-то вот сенсорная информация сырая, а именно то, как мозг ее трактует.
Да, но это все тогда еще было совершенно малопонятно. И...
Ага, даже совсем непонятно.
Да, даже совсем непонятно, и поэтому все это, так сказать, только к догадкам можно было, так сказать, свести. Так что пришлось ждать до конца средневековья, когда наука наконец начала, так сказать, приподниматься опять. И, например, было установлено, что так называемая апоплексия вызывается не чем-то там, как, например, считал Гиппократ, что значит избыток черной желчи, значит, наступает, и надо его, значит, отогреть, потому что она холодна. Короче, еще там что-то положение Луны тоже на что-то у него влияло. Короче, полная мистика. Швейцарский ученый начала нового времени Йохан Вепфер сумел выяснить, что апоплексия на самом деле бывает двух видов. Геморрагическая, когда лопается сосуд в мозгу и происходит кровоизлияние. И ишемическая, когда, наоборот, засоряется какой-нибудь сосуд, и кровь перестает поступать. Соответственно, он написал про это книжку, так и назвал. Апоплексия. С той поры люди стали нормально, так сказать, трактовать это, а не как какие-то бредни про желчь там какую-то, еще чего-то. Арабские ученые, например, рекомендовали прикладывать горячий железный прут к голове. Не знаю,
почему. К какому месту, помочь? Интересно, да, головы?
Голове. Ну, не
просто
знаю.
Просто к голове. Неважно куда.
Да.
Понятно.
Да, вот так вот. Еще вклад в развитие теории рефлексов вложил никто иной, как Рене Декарт. Правда, он опасался это все описывать при жизни, и только когда он помер, по его завещанию, вышла книга о человеке. И там Декарт выдвигал такую мысль, что человеческое тело и мозг, по сути, есть машина. И нервы, которые ведут, как еще Галин показывал, значит, вот всяких мест к мозгу, они как бы как такие каналы, значит, пропускают животный дух некий через них. Вот, и, значит, если ты там потрогал что-нибудь горячее, то у тебя, значит, сразу автоматически сработало открытие там каких-то клапанов в этих каналах нервных. И дух резко, значит, в мозг тебе шарахает, и это производит отдергивание руки, при том, что это действует совершенно без всякого твоего как бы участия. Как бы сама вся идея в целом достаточно близка к истине, но на самом деле все гораздо проще. Это установили дальнейшие исследователи. Значит, тем временем шло дальнейшее развитие изучения мозга. Например, было изучено, так сказать, изучен общий состав мозга. Было открыто, что он, значит, значительную часть массы занимает кора, покрытая извилинами. И ранние ученые, например, британец Томас Уиллис в 17 веке полагал, что каждая извилина какую-то несет функцию отдельную. Несмотря на то, что мы знаем, что дело не совсем в извилинах, но, в общем, сама идея, опять же, в правильном направлении. Возможно, он опирался на какие-то эмпирические данные. Вот, и он попытался, так сказать, распределить эти функции, какие он мог. Например, на мозжечок, уже упомянутый вот маленький снизу, значит, он возложил всякие там простые действия, типа там дыхания и прочего. Видимо, он имел возможность смотреть, что существа с травмой мозжечка начинают вести себя странно. Их шатает, качает, они нормально не ходят, падают. Мы сейчас знаем, что он отвечает за координацию движений.
Uh-huh.
Вот, так что Уиллис был не совсем прав, но мыслил в правильном направлении, так сказать. Еще в ту же самую науку совершали вклад и философы, причем вплоть до 20 века, что интересно. Например, вот был такой философ Локк, который считал, что все, что мы знаем, умеем, мы получаем из опыта. И, следовательно, новорожденный ребенок это табула раса, то есть чистый лист, куда можно вложить абсолютно что угодно. Мы сейчас знаем, что это не совсем так, и всякие врожденные рефлексы у нас без всякого обучения. Дышать, там, моргать, смеяться, если щекочут. Все это мы можем без обучения, без всякого. Но в целом сама идея того, что в мозгу не само по себе заводится что-то, а надо сначала научить человека говорить, например, да, вот это Локк правильно сказал. Возможно, он опирался на истории о уже тогда известных детях Маугли, которые не говорили, не ходили, ползали на карачках и обгладывали кости. И научить их было никак нельзя. Дело просто в том, что до этого их считали просто сумасшедших вообще. От рождения. А Локк доказывал, что если бы за ними правильно ухаживали, то ничего бы они были не сумасшедшие, а были бы нормальные. Это тоже было очень свежо. Хотя он и не был как бы биологом или анатомом в прямом смысле, но мозги-то у него работали, будь здоров. Как, собственно, так сказать, нервы чего передают? Вот животный дух, как его, собственно, потрогать-то? Многие полагали, что все эти ученые шарлатаны, потому что все эти ваши духи какие-то, кто их видал, умножаете сущности. Над этим даже Чехов иронизировал, когда в своей пародии на Жюля Верна там упоминался кислород, который вырабатывался химическим способом для полета к Луне. Вот. И там сноска, значит, химиками выдуманный дух, без которого якобы жить невозможно. Чепуха. Без денег только жить невозможно. Ну, примерно так мыслили многие, и он над ними шутил. Так вот, первыми, кто сумел понять, что тут как-то связано с нервами электричества, были два итальянца, родственники. Вот, одного из них звали Луиджи Гальвани, вот, и он занимался тем, что служил анатомом Болонского университета. У него в семье были доктора, вот он, собственно, по этой линии пошел и ставил опыты всякие на лягушках. Ну, то есть не то чтобы опыты, опыт случайно, говорят, получился, потому что он взял, значит, пару лягушачьих лап, на которых он пытался, значит, ну, сделать из них препарат, чтобы доказывать, что у лягушки, в принципе, такие же мышцы, что и у человека. Вот, и он повесил, как считается, на медный крючок. Ну, понятно, что медный, потому что когда ты вешаешь всякие там кровавленные куски, то у тебя железный крючок заржавеет. Ну, а поскольку медь, она денег стоит больших, то держалка, которой этот крючок крепился, была все-таки железной, более дешевой металл. А мы знаем, что железо с медью под воздействием определенных условий, например, если их смочить соленой водой, там какой-нибудь, начинают генерировать ток. Вы все можете в этом убедиться, возьмите половинку, не знаю, там, яблока, воткнете туда кусок от оцинкованного ведра, там какого-нибудь, и медную монетку. Если их соединить проводком, то может быть какие-нибудь там, не знаю, электрические часы, вот наручные запитать. Что-нибудь такое, для чего батарейка, шейпочка достаточно. Да. В очумелых ручках, помнишь, показывали всякие все вроде этого. Короче, факт тот, что и повесив, он заметил, что лапки как будто эти начали дергаться, протерев глаза и, видимо, сначала поклявшись больше такого не пить, как вчера. Гальвани все-таки понял, что нет, шевелится совершенно точно. Снял, перестали шевелиться, надел, опять шевелится.
Да что ж такое, да.
Да, он понял, что тут какая-то, видимо, сила, причем он, заинтересовавшись, что это именно медный крюк на железке начинает производить такое действие, стал ставить опыты с электричеством. Вот мы гальванизацию, да, знаем. Он такой: ого, значит, электричество воздействует. И, видимо, мышцы работают каким-то образом на электричестве. Тогда он стал пробовать, например, разные другие вариации. Например, попробовать эту самую лапку от свежеубитой, это важно, лягушки, но без головы. Сунуть, допустим, там в раствор кислоты. Она тут же отдергивает. Хотя, казалось бы, башки у нее нет, и отдергивать нечего, ничем. Вот. Он этот эффект записал, он потом получил объяснение, кстати. Что и без мозгов можно ногами дрыгать. Так вот, второй итальянец, его родич, племенник. Правда, по другой фамилии он был, видимо, по сестре племенником. Он Альдини был. Альдини тоже заинтересовался челестричеством этим самым. Он был помоложе, в начале 19 века орудовал. Вот. Ну, и он был, во-первых, итальянец, во-вторых, как бы электричество, жрать-то надо чего-то. Поэтому он принялся свои эксперименты превращать в шоу.
Ага.
Поскольку тогда нравы были простые, экономика экономная, он просто покупал свежеказненных бандитов всяких и начинал их током колотить, от чего они начинали дрыгать руками и ногами, хлопать глазами и так далее.
Да, неплохо.
Да, что сразу привлекло общественное внимание. Говорят, там люди падали в обморок, боялись, что сейчас ожившие вскочат там и все такое прочее. Это тоже подвигло многих нейробиологов на правильные мысли. Ну а, к сожалению, помимо правильных мыслей, были и не очень правильные. Уже упоминавшийся нами австриец Франц Йозеф Галль основал френологию. Дело в том, что он, когда был маленьким еще, заметил, что он как бы в целом хорошо учится, но вот его друг лучше запоминает стихи. Лучше всех причем. И он, значит, решил, что у него такой лоб с выступом небольшим. И, может быть, в этом дело. В принципе, подобные наблюдения для 9-летнего мальчика весьма похвальные. Вот. Но то, что он дальше начал их развивать, уже не столь похвально. Хотя, кстати, и настоящее открытие Галь тоже делал. Я не пытаюсь его выставлять каким-то дураком там или шарлатаном. Он, безусловно, допускал совершенно грубые и ненаучные, с современной точки зрения, ошибки. То есть, когда он подрос, он начал интересоваться черепом, поскольку он был согласен с правильной, опять же, идеей, что разные участки коры головного мозга отвечают за всякое. Он почему-то из этого сделал вывод, что и форма черепа тоже должна как-то под это подстраиваться, при том, что вообще-то уже тогда накопленный материал показывал, что форма черепа и форма головного мозга не коррелируют абсолютно никак. То есть, единственное, что коррелирует, это как бы объем. И больше ничего. И то, там не все так просто. Кстати, в ту пору, то есть в 19 веке, считалось, что чем больше мозг, тем человек умнее. Вот, из этого делались разные далеко идущие выводы. Ну, про то, что мужики умнее, чем женщины. Дело в том, что у женщин действительно меньше головной мозг в среднем процентов на 10. Ну, просто потому что женщины в целом процентов на 10 меньше, чем мужики. Как бы делать из этого такие выводы не следует. Безусловно, определенные различия есть в среднем по палате. Вот, то есть, действительно, у женщин отмечаются там несколько большие такие ассоциативные всякие воображательные вещи, но это наиболее остро отмечается у совсем молодых. С возрастом различия практически сходят на ноль. Дурь из головы выходит с возрастом.
Да,
вот сходит. У всех, да. И мужики тоже, кстати, к такому более среднему приходят тоже. Дурь выходит. На этой же основе, кстати, строились и расовые теории, потому что делалось следующим образом. Как бы, вот у нас есть человек, вот у нас есть шимпанзе. У шимпанзе мозг меньше, чем у человека. Поэтому шимпанзе глупее, чем человек. А человек умнее, чем шимпанзе. То, что это, ну, не совсем то. Вон у слона мозг больше, чем у человека. И у кита тоже больше, и что? Теперь. Где достижение китовой цивилизации в таком случае? Впрочем, как говорил Дуглас Адамс, как бы, в этом-то и есть то, что киты умнее, чем люди. Потому что нахрен им не нужна никакая цивилизация. А, тем не менее, из этого можно опять же сделать такие выводы, как вот, например, то, что в 19 веке там мозги негров всяких вскрывали. Вот. Ну, а вы понимаете, что у них действительно будут меньше мозги, потому что и негры в целом, которых вскрывали, были всякие нищие, голодные рабы, вот, которых держали как скотину, и в таком, таких условиях, знаете, особо большим не вырастет ничего. Ни мозг, ни нос. Вот, из-за этого делался вывод, что, значит, они тупее, и даже развилась целая теория, значит, о высших и низших расах, и, значит, что низшие расы они дегенерировали до своего состояния, а высшие, наоборот, развились, эволюционировали. И, значит, если их, так сказать, смешивать, то получится более тупой, чем высшая раса потомок, но более умный, чем низшая. И доходил он, правда, до того, что, знаешь, как болезнь Дауна изначально называлась?
Как?
Монголизм. Дело в том, что у страдающих этой болезни такие странноватые глаза и носы, которые с пьяна и в темноте можно перепутать с монголоидами. Из этого доктор Даун и его коллеги делали такой вывод, что это вот рождаются вот эти вот мутанты, которые опускаются до уровня тупых расово неполноценных монголов. Да. В общем, то, что называется jumping to conclusions. К сожалению, у Галля тоже было много такого. Он начал изучать, например, всякие черепа выдающихся личностей. Понятно, что никто этих черепов ему на стол не мог положить редком. Он поэтому на всякие портреты и скульптуры ориентировался. А вы понимаете, что это, знаете, кто там чего нарисовал, бог знает когда, не с натуры, а так. По таким данным, что-то там судачить абсолютно невозможно. А потом, например, Галь считал, что мозг устроен симметрично. То есть справа отвечает, например, на виске за, значит, веселье, конструктивность, идеализм и само, как бы, саморефлексию. То и на левом виске то же самое, там, около верха правого уха за разрушительность отвечает участок. И около левого тоже. И не отвечает, и не так это устроено. Совершенно. Ему многие говорили, подождите, но ведь бывали случаи, когда человек получал травму тяжелую головного мозга там в каком-то месте, и потом у него эта функция восстанавливалась. Как же вот вы говорите, что, значит, на темени у человека, значит, за богобоязненность и доброжелательность отвечает. Вот. Получаться должно, что если уж эта точка поражена, то все. Кранты.
Он уже не восстановится.
Да, ну он обычно отвечал в силе, потому что пошел нахер. Вот почему у него такой был метод работы с возражениями. В этом смысле. Еще в начале 19 века, в 1817 году, было сделано другое интересное открытие. В частности, было написано произведение «Очерки о дрожательном параличе» с авторством одного доктора Джеймса Паркинсона. Ну вот. Несмотря на то, что сам он так не называл болезнь Паркинсона, это доктор Шарко, который всех обливал уже полвека спустя придумал. Факт то, что ему удалось пронаблюдать 6 пациентов, 3 в клинике, еще 2 на улице, 3-й тоже на улице, но вот догнать не сумел. вот, чтобы осмотреть. Он, судя по тому, что они не могли сказать, когда это у них началось, постановил, что, видимо, болезнь развивается настолько медленно и постепенно, что пока ты это заметишь, уже
все.
Приехали. Вот, соответственно, Паркинсон подумал, что, несмотря на то, что обычно люди кивали на то, что, ой, там ноги ослабли, ой, руки дрожат, он подумал и решил, что-то, по-моему, тут дело все-таки в мозгах. Руки и ноги, это все второстепенно. Доказать он, к сожалению, никак не мог, но потом оказалось, что он был прав. Значит, еще одно открытие начала 19 века подтвердило и скорректировало представление Декарта и Галена о том, как устроена связь между нервами и центральной нервной системой. Например, был такой доктор Леглуа, который ставил в начале 19 века опыты на кроликах и перерезал подопытному спинной мозг на уровне ниже 8-го черепного нерва. И он заметил, что если не резать ниже, то кролик будет продолжать дышать, ну, по крайней мере, некоторое время. А если выше, то и все. И он подумал, вот куда ведет-то дыхательный центр, видимо. Оказалось, что действительно вот этот вот ниже, как-то считали, верхняя часть спинного мозга. Относилось это к спинному мозгу до этого. Но Легула сказал, подождите, если он управляет дыханием, то он относится к головному мозгу, следовательно.
Логично.
Так появилось определение продолговатого мозга. Он такой вот в основании сидит и переходит в спинной. Теперь, так сказать, благодаря открытию Легула, его считают за часть головы, а не спины. Также был, например, такой шотландец, ну, как еще раз, все нормальные ученые в Англии, они все шотландцы.
Да, как-то так сложилось исторически.
Да, шотландцам заняться нечем, там вот они в науку ушли. Значит, денег у них все равно не было, гулять не на что, вот приходилось пробавляться. Чарльз Белл, профессор из Лондона, экспериментировал на щенках, и тем самым занимался его коллега из Парижа, Франсуа Мажанди. Значит, разница была в том, что Белл как бы делал опыты на дохлых щенках. И обратил внимание, что из спинного мозга выходят такие как бы корешки, которые, если выходят со стороны живота, то они ведут к мышцам нервы. А которые, значит, со спины ведут куда-то еще. А Мажанди делал опыты на еще живых щенках.
Издевался над животными.
Ну, что делать-то? Надо же как-то узнавать. Не над людьми же издеваться. А Мажанди, работавший 10 лет спустя с живыми щенками, обратил внимание, что со стороны спины корешки ведут к сенсорным нервам, а не к моторным. Таким образом, получалось, что если, значит, повреждены сенсорные, то щенок перестает чувствовать, а если моторные, то, значит, у него лапы отваливаются. Таким образом, вот эта вот самая идея называется закон Белла-Мажанди. В честь этих самых ученых.
Живодеров, да.
Ну, что делать-то? Из-за того, что моторные находятся со стороны живота, они вентральные, а те, которые чувствительные со стороны спины, дорсальные. По этой причине зовутся еще. Да. Значит, собственно, из чего состоит и мозг, и вообще нервная система? К тому времени, то есть 19 веку, уже было ясно, что основа живой, так сказать, материи является клетка. Мы уже вам рассказывали, когда говорили про историю микробиологии, о том, что ученые Гук и Левенгук, как назло, почему-то именно созвучные фамилии у двух первого, так сказать, закоперщиков микроскопа и микробиологии.
Совпадение? Не думаю.
Но Хук, англичанин, он был просто Крюков, как у нас-то обычная фамилия, она во всех странах примерно такая же. А Левин Хук, это вообще придуманная кликуха, мы уже говорили, что это просто угол у львиных ворот. Он адрес таким образом как бы свой приписывал.
Да, то есть они даже и пишутся не совсем одинаково.
Ну, потому что, да, один как бы Крюк, другой закуток все-таки. Один на английском, другой на голландском. Короче, факт тот, что клетки-то не открыли, но клетка клетки рознь. Одно дело изучать вот пробки, да, всякие, а другое дело мозги. К сожалению, получалось так, что клетки мозга настолько плотно расположены с точки зрения тогдашней микрозоны, что ничего было там не разберешь, где что кончается, где что начинается. И только с прогрессом к уже второй четверти 19 века микроскопов удалось рассмотреть, что вроде как мозг, если ничего не путаешь, состоит из нейронов, клеток, имеющих множественные выросты. Занимались этим многие ученые, в частности, был такой Ян Евангелиста Пуркине, по-моему, как-то так фамилия была. Вот, после него просто остались наиболее подробные рисунки клеток мозга, которые у него выглядели как такие, знаете, вот корни от всяких небольших растений, такие очень разветвленные, но сходящиеся к какой-то более толстой, более толстому такому корню. Постепенно удалось сделать такой вывод, что коротенькие отростки и длинненькие – это разные вещи. Тогда было непонятно, почему разные, но сейчас мы знаем, что короткие это дендриты, так называемые. Просьба не будет с механодендритами, это другое. Они маленькие, и они служат как такой, как бы, приемник сигналов. А крупный отросток, это, как вы вначале называли, осевой, аксиальный, да, то есть по-латински.
Uh-huh.
Сейчас мы это называем аксон. Он, наоборот, передатчик. Поскольку вы понимаете, что радиопередатчик в целом крупнее, чем радиоприемник, да, ну, антенна, которая у вас на даче на телевизоре, да, допустим, ну, или тарелка, да, сейчас уже все с тарелками, наверное, с антеннами. Я там давно не бывал, не знаю. Она несколько меньше, чем вышка, которая, помнишь, у нас за рекой была.
Да.
Транслирующая. Да. Ну вот. Так и с дендритами маленькими принимающими и аксонами большими посылающими. Да. Значит, соответственно, дальнейшие работы требовали прогресса в приготовлении препаратов, потому что, чтобы изучать ткань мозга, желательно сделать максимально более тонкие такие ломтики, да, от него, и рассматривать их последовательно, чтобы составить себе трехмерную картинку. Вот. К сожалению, тогдашнее оборудование еще не позволяло ничего этого делать, все делалось как-то очень грубо и толсто, и кроме того, не дошел еще прогресс в окрашивании разных тканей, потому что, чтобы все было хорошо видно, их окрашивают. Вот вы, если погуглите какую-нибудь там клетку там в разрезе в интернете, вам покажутся ее с припиской, так сказать, расцветка является произвольной. Потому что в реальности она, разумеется, там не выглядит, что лизосомы там зелененькие, а парад Гольджи розовенький и так далее. В реальности все будет примерно одного цвета, вы ничего не разберете. разнообразную расцветку делаю специально, чтобы, так сказать, вам было понятно, где еще кончается, где еще начинается. Вот то же самое делается и с препаратами, только их надо, разумеется, искусственно окрашивать.
То есть инфографика, по сути, такая.
Ну, типа да, типа того, да. К, кстати, прогрессу в нейробиологии примыкают и ранние исследования в анестезии, потому что как раз тогда ряд ученых в начале 19 века ставил опыты по, так сказать, одурманиванию человека всякими новооткрытыми газами и веществами с целью проводить операции, пока он обдолбанный и не мешается. Потому что многие пациенты погибали от шока, вот, брыкались и все такое прочее. Так были разработаны, например, корнуэльцем Хэмфри Дэви. Мы про него уже не раз рассказывали, когда про прогресс медицины в 19 веке говорили. Вот, он разработал использование веселящего газа, то есть закиси азота. Он, будучи предприимчивым, стал устраивать всякие нарковечеринки с этой закисью азота для богатых людей и быстро приобрел себе авторитет, что позволило ему внедрить свое исследование в практическую плоскость. И был у него еще помощник, такой парнишка, Майкл Фарадей звали, который тоже поставил свои опыты. Он стал применять эфир, считая, что он лучше, и тоже стал устраивать вечеринки. Фарадей потом занялся электричеством и прославился как король ученых и учитель королей, клетка Фарадея, вот это все. Но тогда он начинал именно как молодой химик. Собственно, через химию он к электричеству и перешел. Да, значит, еще одно интересное событие произошло в 48-м. В Вермонте в США строили железную дорогу, и там скалу надо было долбить. В 48-м взрывчатка еще была примитивная, даже нитроглицерина не было толком, и поэтому в дело шел порох. Впрочем, нитроглицерин бы в данных условиях провелся еще уже. Прораб, вернее, бригадир, скорее, Финиас Гейдж, значит, в высверленную дырку в скале насыпал пороху и забивал туда, трамбуя как можно плотнее железный прут, чтобы порох поплотнее лежал и получше бабахнул. К сожалению, порода этой скалы была из тех, которые при чиркании по ним железками дают искры. Так что взрыв произошел несколько раньше, чем того хотелось бы Гейджу, и железный прут прилетел ему прямо в рыло. Как из пушки выстрелило.
Неприятненько.
Да. Вызванный врач застал Гейджа сидящего, значит, с вбитым ему в физиономию под левым глазом. Глаз вытек прутом, который выходил у него сверху из темени на сантиметров 6, наверное, или 7.
При этом Гейдж был в сознании, разговаривал, шутил шутки.
Да.
Да. Вел себя, как будто ничего не произошло.
Ничего не случилось.
Да. Серьезного, да.
В следующие 2 недели все вообще думают, что он помрет после того, как у него удалили, наконец, этот лом из башки. Но он ничего, ожил. Значит, единственное, что у него, во-первых, глаз, который выбило, захлопнулся.
Угу.
Что, в общем-то, ничему не мешало. И даже, наоборот, лучше стало. Он ездил по стране и рассказывал всем, что с ним произошло. Все дивились и платили деньги. А набрав денежек, он купил себе какую-то небольшую конную ферму, что ли, и заодно управлял почтовым дилижансом, ездил по округе. Когда про него вспомнили врачи, спохватившиеся, как там Гейдж этот самый, оказалось, что Гейдж уже никак. Потому что в 60-м у него внезапно начались эпилептические припадки, вот, и через полгода, по-моему, он дал дуба.
Угу. Сколько он прожил-то в итоге?
12 лет. 12 лет прожил, угу. Да. Что, в общем-то, довольно здорово, если вам ломом череп пробило насквозь.
Это точно.
Соответственно, пришлось его выкапывать.
Угу.
Вскрыв голову, они поняли, что френология явно что-то путает. Потому что тут такое поражение мозговых тканей, которое по френологической картине должно было превратить его, ну, если не в овощи, то близко к тому. И тем не менее, ничего подобного не происходило. Да, ходят слухи о том, что Гейдж якобы, значит, сильно изменился характером. До этого он был там чуть ли не ангел небесный. А потом стал сквернословить, пьянствовать и впадать в какие-то припадки. Ну, во-первых, есть такое мнение, что если мне пробило ломом башку, я бы тоже стал и материться, и очень многоэтажно даже.
Ты, думаю, не без пробитой башки материшься,
да,
скажем
что
прямо.
Что будет, если пробить, да, я даже не знаю.
Угу.
Мне сотрясутся небеса масштабов. Другие вообще свидетельствовали, что все эти россказни как бы сильно преувеличены. То есть, ну да, он мог там выругаться и все такое, но не так, что прямо сшибал всех с ног Ниагарой отборных матюгов. И то, что он как бы попивал, оно было связано скорее с всякими неурядицами в бизнесе. Вот, и вообще. Так что, скорее всего, ничего прям такого особенного, чего нельзя было бы ожидать, не произошло. Ну, в общем, это был еще один гроб в гвоздь френологии, которая, правда, держалась еще. Еще одно, как бы, важное открытие было совершено в развитии еще средневекового открытия этого анатома Визалия насчет того, как у нас устроен нос. В смысле, которым нюхаешь. Потому что в античности считалось, что запахи мы чувствуем так. Мы их вдыхаем, и они, значит, там пористая такая кость же в голове, и через нее, значит, они просачиваются и попадают в мозговые желудочки. А там, значит, мозги их каким-то образом впитывают, и таким образом мы чувствуем, значит, запах. Визалий, проведя вскрытие черепа, значит, описал, что в носу у нас присутствуют так называемые обонятельные луковицы, как он их назвал. Вот, но дальше он пойти уже не мог. Дальше пошли в 19 веке, где-то в середине 19 века было доказано, что так называемые ольфакторные нервы, ведущие к этим самым луковицам, отвечают за передачу ощущений от запахов в нос. Опять пострадали невинные щенки. Вот, оказалось, что с перерезанными ольфакторными нервами, они, будучи слепыми еще маленькими, не могут найти соски у матери. А ищут они, понятно, их по запаху, как все остальные млекопитающие, вот, которые родятся слепыми. Потому молоко, собственно, пахнет. Да. Таким образом, было доказано, что ничего там никуда не просачивается. И, кстати, еще было потом в итоге доказано, что обоняние, так же, как и вкус, не управляет, ну как, не связано со зрительным бугром. У нас в мозгу есть такой участок, таламус. Он же зрительный бугор, насколько я помню. И он отвечает за зрение, слух и вообще за практически все, вот кроме вкуса и нюха. Да. Возможно, поэтому вкус и нюх так здорово связаны, между прочим. Вы могли отметить, что когда у вас заложен нос, то еда начинает становиться какой-то странной.
Да, да, это правда. Угу.
Да. В общем, для того, чтобы продвинуться дальше в понимании работы нейрона как клетки, нужно было понять, что такое вокруг аксонов есть, что, значит, позволяет передавать нервные сигналы. О том, как им передается, еще и речи не шло. Надо было понять, что это за странное такое образование у аксонов. Миелин. Теодор Шванн в 30-м году, значит, установил, что это так называемые швановские клетки, ну, как их теперь называют, сам он, понятно, как-то по-другому называл, вот, которые являются подвидом глиальных клеток, так буквально склеивающих. Они удерживают нейроны вместе и образуют такую жирную среду, которая помогает передаче сигнала, как потом оказалось. Вот. Потом, к середине века, начались открытия уже более специализированных частей головы, мозга, в смысле. И было доказано, что хотя в, как бы, своих постулатах покойный Гель нес чепуху, но сама вся его идея, что разные участки коры отвечают за всякое, она является правильной. Был такой Поль Брака, который изучал в своей работе людей с странным нарушением речи. Например, он наблюдался одного парализованного дядю, который мог сказать только слово «загар» почему-то.
Загар?
Я не знаю, действительно ли это слово. Может быть, в процессе перевода с кучи языков оно пропало. Потому что в некоторых источниках, где я читал, там не уточнялось, что за слово. Может быть, и не загар. Потому что он мог говорить только одно слово.
Интересно.
Помер, к сожалению, он. Месье Леборн, как его звали. Вскрыли, обнаружили, что в левой лобной доле у него полный атаз.
В смысле?
Ну, в смысле поражение.
Чем?
Левой лобной доли. Какое-то дегенеративное, непонятно.
А-а-а, интересно. Чего?
То ли от кровоизлияния, то ли еще. Он до этого 20 лет был парализованный, поэтому, знаешь, уже был поздняк выяснять, что да от чего. Но, вероятнее всего, от инсульта в той области, потому что очень уж характерная картина. Он, например, был парализован на правую сторону. Довольно характерная картина для кровоизлияния мозга. Тут прибывает вскоре после его похорон еще один пациент, мосье какой-то Лилон, какой-то такой фамилией. Тоже с инсультом. И тоже с поражением речи. Он мог говорить «да», «нет», «всегда», «три» и свою фамилию.
Класс.
Соответственно, когда он тоже властью божию помре, Брака его тоже вскрыл, видит, что и у него тоже характерное поражение в той же левой лобной доле. Так это место и получило центр Брака.
То есть, фактически на двух пациентах было установлено.
Ну, да, но как бы зато картина-то была совершенно ясная, он мозги-то сохранил. Вот, и стал доказывать, что, видите, вот у человека язык, да, шевелится, все нормально, но при этом он не в состоянии говорить, хотя, казалось бы, все физические предпосылки к тому есть. Вот, это дало начало изучению афазии в целом. Хотя надо сказать, что афазия не всегда связана с поражением центра Брака, есть и другое. Мы об этом потом помянем. Да, значит, соответственно, дальнейшие исследования тоже были связаны с электричеством. То есть, например, обнаружено было, что Эдвард Гитцех и Густав Фридж, берлинские профессора, стали подключать к мозгам собак электроды, и при приложении электричества к определенным частям вызывать у них специфические движения. И при этом, что интересно, в основном с передней части мозга. Вот, и это, соответственно, позволило опровергнуть, опять же, фенологические всякие идеи, которые возлагали все это куда-то там дальше. Потом, например, были сделаны открытия в отношении центров, отвечающих за сенсорику и моторику. Был такой Дэвид Ферриер, опять шотландец, который заинтересовался тем, что там Гитцех с Фриджем изучали на собаках. И стал идти с электростимуляцией на черепе дальше. Ему удалось выявить центры, которые отвечали, например, за хватание всяких вещей лапами. Да. И путем изведения огромного количества подопытных приматов ему удалось выявить, где расположена моторная кора. А также установить, что левая лобная доля в этом месте управляет правой, значит, стороной тела, а правая – левой, что было очень свежо по тем временам. Стало, наконец, понятно, почему кровоизлияние с одной стороны вызывает паралич в другой. Но при этом как бы был вопрос, а как же работают вот рефлекторные движения? Было в итоге обнаружено, что они гораздо проще устроены. Без участия мозгов, проще говоря.
Даже так.
То есть от рецептора, которым ты там обжегся или там укололся, или что у тебя там, импульсы идут сразу, значит, в спинной мозг, а там через моторный нейрон сразу к мышцам. То есть ты это осознаешь благодаря сенсорной коре, но моторная кора ничего не делает. Тебе не нужно ее задействовать и осмысленно что-то там отдергивать. Оно само отдергивается. Понятно. Вот если тебе нужно, наоборот, держать руку в огне и не отдергивать, вот тогда тебе понадобится моторная кора.
Да, так просто мозг уведомляется, по факту.
Да, уже. Так он, да, это просто на автомате все делается.
Из вежливости. Его спинной мозг его уведомил.
Да, да. Еще 19 век позволил систематизировать для нужд нейробиологии данные по так называемым фантомным болям. То есть неприятные ощущения во всяких оторванных руках-ногах, которые могут испытывать человек и от этого страдать. Потому что в 19 веке сразу как развоевались многие, так всем руки-ноги пооборвало. Особенно с учетом того, что теперь появились всякие там разрывные боеприпасы к артиллерии и тому подобное. Нарезные пушки, вот это все. Новые виды взрывчаток. Так что вопрос встал ребром. Изначально предполагалось, что это вот типа рубцевая как бы поверхность просто таким образом болит, а пациенту там что-то кажется. На самом деле, рубцовая поверхность совершенно тут ни при чем. У меня, например, вот правая рука тоже пострадала. Я периодически при переменах погоды начинаю чувствовать характерный зуд в отсутствующем правом трицепсе. В том месте, где его как бы и нету. При этом, например, поверхность кожи у меня там до сих пор ничего не чувствует. Да, в силу того, что нервы пострадали. Это сейчас еще хорошо, потому что когда мне ее, собственно, оперировали, мне нервы в правой руке перерезали сенсорные так здорово, что я вообще потерял чувствительность от запястья и до плеча.
Ничего себе.
В смысле, до места, где в тело уже рука уходит. Причем, что интересно, потерял чувствительность именно кожа. Она вспоминалась как резиновый такой чулок надетый.
Понятно.
Продолжалось это что-то около, не знаю, 2 лет. Потом нервы, видимо, отросли обратно. И что, кстати, показывает нам замечательные свойства центральной нервной системы человека в своей способности к восстановлению. Так вот, у страдающих от оторванных рук-ног отмечалось, что, например, на них оказывают влияние всякие стимулы, типа, например, кашля, а также ношение протезов. В общем, мы до сих пор там некоторых вещей не знаем, но факт то, что тогда было доказано, что дело не в шрамах никаких, а в нервах. И именно в влиянии пылых нервов в пострадавшей конечности. Каким-то образом. Чтобы не, как бы, не утверждать, что, допустим, этот самый, что в исследовании глаза, как бы, весь прогресс был сделан в средние века, обратимся также к исследованиям глаза, которые производил Самуэль фон Зёмберик. Он вообще напроизводил много всякой ерунды. Например, он доказывал, что этот самый, что вот как раз там нигеры тупые, у них там мозг не тот, какой надо. Но он сделал и полезные вещи. Он, например, изучал у нас в глазу слепое пятно. А что такое слепое пятно? У нас нетрудно провести опыт. Погуглите в интернете, вам там покажут картинку специальную. Как бы вот справа снизу в глазу, если правым, и слева снизу, соответственно, в левом, есть такой участок, на котором на сетчатке не, как бы, нету светочувствительных клеток.
Колбочек этих всяких, да.
Да, мы... Это, да, не палочки, ни колбочки, ни хрена. Насколько я понимаю. И
правильно,
факт то, что мы этим местом ничего не видим.
Да, то есть там фактически нервное окончание вот от нерва, который уходит дальше в мозг
глазному,
от глаза, да-да-да, они вот там вот, собственно, в глаз и попадают. То есть там есть кусок, на который не попадает фактически
то есть, да, это
свет. Ну, то есть он попадает туда, но там, да, ничего не распознает. То есть ни колбочек, ни...
Техническая поверхность, по сути, да, такая, да, подсобка, да, своеобразная в глазу, которую мы не замечаем, к счастью. Просто уж наш мозг, привычный к этой условности, он нам заботливо подставляет изображение. Так вот, если вы погуглите, значит, простой опыт со слепым пятном, вам там дадут картинку, вам надо ее будет следующим образом смотреть, вы заметите, что там символ пропадает один. Как раз вот в том месте, где слепое пятно, вместо него будете видеть просто, ну, там, белую поверхность, как и вокруг все. Вот, это как раз наш мозг таким образом делает. Факт то, что пока изучали это слепое пятно, как раз обнаружили так называемую центральную ямку глаза. Это самая чувствительная часть сетчатки у нас. И вот как раз исследование этой центральной части Зёмбергом позволило нам открыть палочки с колбочками. Светочувствительные рецепторы. Там у них довольно интересное такое устройство. Смысл в том, что как бы палочки воспринимают свет и тьму, и мы ими пользуемся, главным образом, как сумерки. А колбочки отвечают за хорошее зрение, цветное, во время дня. Судя по всему, так эволюционно сложилось, да. Да, поэтому вот у нас два их вида. Я уже говорил, что изучение нейронов с использованием микроскопа упиралось не столько в микроскопы, сколько в неспособность сделать нормальные препараты. Тонко нарезанные и хорошо окрашенные. К счастью, к 70-м годам в этом было совершено два прорыва с обоих сторон. Во-первых, был такой итальянец Камилло Гольджи, доктор, который служил в хосписе в Милане. Его, поскольку в хосписе там уже как бы поздняк метаться, он, чтобы не терять зря времени, занимался исследованиями патологоэнамического, так сказать, характера, для чего ему очень хотелось найти новый способ окрашивания тканей. Ему удалось добиться того, чтобы окрашенными были, по-моему, процентов 5 от нервных клеток, которые были в препарате. Но это-то и хорошо. Как мы уже сказали, нервные клетки, они очень плотно распиханы, и чтобы понять, где что кончается, где что начинается, как раз хотелось бы только несколько из них подсветить. Из-за того, что он использовал нитрат серебра в качестве красителя для, собственно, клеток, ну, то есть, он просто посмотрел, как фотографы новоизобретенные работают, и у них этот нитрат серебра, собственно, и позаимствовал. И объявил это название «черные реакции». «Черная реакция» звучит как какой-то фашистский режим. Да. Мы это сейчас называем просто метод Гольджи, реакция Гольджи и так далее. В честь Гольджи также назван упомянутый мельком в этом выпуске аппарат Гольджи. Это такая органелла в клетках, то есть маленький орган внутри человеческой клетки, который служит за таким, знаете, вроде почтовой конторой. Рассылает сгенерированные белки по нужным адресам. Как внутри клетки, так и, кстати, и наружу.
Очень важно.
Очень важная часть. Да. Выглядит как такая, знаете, стопка из круглых лепешек тандырных. Да, ну так вот. Факт тот, что сочетание окрашивания по методу Гольджи с изобретением другого врача, Бернхарда фон Гуддена, позволило революционизировать исследования в области микронейробиологии. Значит, фон Гудден лечил не абы кого, а аж Людвига II Баварского.
Ух ты!
Это, помнишь, который все изображал вагнеровских персонажей, на всех фотографиях он куда-то там в облака глядит, закатив глаза, который Ной Швейнштайн построил.
Да, да, да. Полусумасшедший мужик.
Да какой полусумасшедший? Он был больной на всю башку полусумасшедший.
Полностью сумасшедший.
Он, например, устраивал там у себя, значит, сначала он ездить хотел на лодке с запряженным в нее лебедем по местному пруду, ну, туда стали стекаться окрестные крестьяне и говорить, вот оно, его величество-то батюшка с глузду съехавши.
Совсем.
И он в итоге велел сделать себе бассейн, куда налить воды внутри дворца и плавать, но вода была не того цвета, как ему хотелось бы. Он велел налить туда купоросу, чтобы она синей была. А-а-а. Купорос проел к хренам этот бассейн, все провалилось чертям вниз. Ну, в общем, кончилось тем, что его отстранили и удавили, походу. Не удавили, утопили.
Утопили, да, он в озере утопился.
Короче, утоп, да, в расход. Пустили его,
Гуддену от греха повезло, подальше.
Да, потому что другой врач, который был как раз тогда при Людвиге Баварском, он как бы тоже утопился в избежании. Концы в воду. Короче, фон Гудден разработал специальный микротом. Микротом — это не маленькая-маленькая книжка. Это специальное устройство для тончайшей нарезки препаратов клеточных. То есть толщиной в 50 микрометров.
Ух ты.
Не больше.
Как же он сподобился, интересно.
Ну, там тут такие вот были у него тончайшие ножики. Я смотрю на изображение, выглядит она как смесь устройства для закатки консервных банок с устройством для нарезки ветчины, вот как в магазине, когда продают, нарезают, да, вот что-то такое.
Интересно.
Да, видимо, очень-очень хороший ножик. Факт то, что ему удалось, соответственно, сделать к окрашиванию по Гольджи достойное сопровождение в виде препаратов, которые имели тончайшую структуру и позволяли нам чуть ли не по клетке за раз, так сказать, рассматривать и создавать в итоге слоями трехмерную структуру. Вот том тут оттуда же, откуда в этих томографах современных. Да. Да, значит, дальше. Кстати, о томографах-то. Тебя давно на электроэнцефалограмму посылали?
Давно.
Да, меня тоже. Я когда пришел, значит, в военкомат в первый раз в 16 лет, мне там сказали, что я здоров как бык, годен в десант и спецназ, и вообще...
Штурмовик первого звена, Домнин. Ага.
Да, а когда я через год пришел с бумагой от военной кафедры, когда уже в офицеры, тут же до меня все забегали, засмотрели, завздыхали. Да. Господи, какой худой да бледный, во лбу жилка синяя бьется. Сразу оказалось, что мне нужно сдать и на сифилис, и еще на что-то, и на электроэнцефалограмму. Если, значит, насчет сифилиса я был... совершенно уверен, что никакого сифилиса у меня быть не может. Хотя мой отец мог бы поспорить, он периодически заводил про это речи.
Что у тебя сифилис?
Да, у меня либо был либо туберкулез, либо сифилис.
Ага, понятно.
Угу. Зимой туберкулез, потому что я мог закашлять там и что-нибудь, а летом
сифилис. Сифилис. Понятно. Угу.
Я уже привык, да, что у меня сезонные какие-то приступы.
Заболевания так хронические.
Вот электроэнцефалограмма меня напрягла, потому что я уже знал, что ничего хорошего она там не покажет. И действительно оказалось, что, значит, альфа-волны не те, бета-волны не те.
Да что ж такое?
Да, в общем, я стал бояться, что меня там либо выгонят, признав больным наглухо, либо... отправят на секретную программу по созданию самоходных киборгов-убийц. Но оказалось, что в военкомате, разумеется, никто таких мудреных слов, как альфа-бета-волны, даже и слыхом не слыхивал. Так что все там мне подписали без проблем. Факт то, что электроэнцефалографы изобретение относительно недавнее. 1924 года. Да, что интересно, чисто случайно, в общем-то.
Ну как, недавно началось. Столетней давности, фактически.
Да.
Уже больше, чем столетней.
Ну, мы просто сегодня про всяких галинов с авиценными
вещами. Да, да, по этим меркам недавно, это правда.
Короче, был такой ученый, фамилии Бергер, звали его Ханс, вот, который, значит, хотел было... убийца на военной службе, потому что его чуть не задавило огромной пушкой какой-то, но он все-таки увернулся. Ему пришла телеграмма, где его сестра написала: «Ой, что-то у меня там сердце кольнуло в такой-то вот момент. Все ли у тебя в порядке?» Он такой: «О, телепатия какая-то». Так раз была модна вся эта фигня в конце 19 века, и он решил заняться исследованием. В итоге, короче, действительно ему удалось разработать все-таки электроэнцефалограф, потому что еще до этого были отмечены определенные колебания. Например, в 90-м году был такой поляк Адольф Бек, этнический, который, прицепляя электроды к мозгам животных, в смысле, прямо к самим мозгам, не снаружи, вот, обнаружил, что в случае, если животное что-то там что-то делает, то начинаются такие ритмические колебания определенного вида. В общем, в итоге оказалось, что действительно, когда человек спокоен, с закрытыми глазами сидит и ничего не делает, то у него колебания такие плавные. 20 раз в секунду такие. Это альфа-волны. Если человек напряженно думает, то такие, знаете, острые начинаются такие, и не такие ровные, да, одни выше, другие ниже. Это бета-волны.
Угу.
А когда, значит, человек спит, то у него дельта-волны, они такие, знаете, вытянутые, как морская волна, такие медленные относительно. А когда человек в, так сказать, ясном абсолютно сознании, то у него там какие-то, по-моему, гамма-волны. Короче, мне там показалось, что и думаю я не так, и в расслабленном состоянии я не то, и вообще. Вот. Хорошо, что в военкоматах ничего не смыслят. Да. Нейробиологии.
Да. Домнин у нас мутант.
Да.
В Империуме его бы уже пустили в расход в военкомате.
Или, не знаю, или, может быть, я бы стал инквизитором, псайкером.
Нет, думаю, тебя скорее бы пустили в расход.
Да, меня бы скорее пустили в расход. Будем честны с самим собой. Да, значит, возвращаемся в 19 век. Это я просто не хотел отступать. Вот. 880 год. Отмечен интересный диагноз. Нарколепсия.
Ух ты.
К, значит, исследователю Жилино обратился один дяденька французский, который говорил, что периодически засыпает в течение дня. Ну, скорее, ну вы что, спите больше ночью, в конце концов. 36 лет вам уже не мальчик. Он говорит, да нет, вы не поняли, я могу по 100, по 200 раз засыпать за день. Причем на 5 минут, а потом опять просыпаешься. И никакого, причем, отношения к недосыпу не имело. Человек ночью нормально спал, пробовал откладывать вообще все утренние дела до лучших времен, и тем не менее. До сих пор не вполне ясно, что это такое. Вот. Никакого отношения к недостатку сна это не имеет. Возможно, это какое-то, бог знает из каких времен, вот когда всякие апостолы прикидывают с дохлыми, или ужи, например, да? Вот что-то такое, может быть. Пока что не ясно.
Интересно.
Да, возвращаемся к глазам. А что-то я от них ушел. Я хотел сказать, что Галь со своей френологией, он вовсе не одной ерундой занимался. Не надо думать о нем так плохо. Он в том числе проводил интересные опыты над зрительными нервами человека. То есть он, например, обратил внимание, что они у нас перекрещиваются внутри черепа, то есть от правого глаза идет к левому полушарию, от левого к правому. Это крест-накрест так. Кроме того, обнаружилось, что левая как бы полусфера и правая полусфера у нас в глазу, они разные. И, например, в левом глазу правая полусфера смотрит налево, а левая, наоборот, на, как бы на крайний правый.
Uh-huh.
Вот. И вот так вот интересно, да, у нас выходит. Для чего это нужно? Очевидно, для того, чтобы построить трехмерное изображение в голове. Не случайно, например, вот у тебя есть бинокулярное зрение, блин?
Да черт его знает. Наверное, есть.
Ты как-то раз не говорил, что у тебя монокулярное было зрение из-за вот этих вот врожденных неприятностей.
Понимаешь, в чем дело? Я не могу тебе сказать, бинокулярное оно или монокулярное, потому что другого зрения я не видел.
А, да, 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 это, но, нет, это в целом, аргумент.
В целом ты прав, потому что у меня все, что я вижу, поступает с одного глаза, с левого, а правый у меня игнорируется полностью. Он у меня участвует только в периферийном зрении. То есть вот я сейчас сижу, правой рукой машу за пределами видимости левого глаза. То есть там, за носом он не видит, условно говоря. Но я все равно руку правую вижу, потому что я вижу ее правым глазом. Но это единственное, что я могу сказать достоверно. То есть что там что-то происходит. Вот. Поэтому я не могу ответить достоверно на вопрос, есть ли у меня бинокулярное зрение или нет. Да, ну ты давай поясни, в чем оно от монокулярного-то отличается.
В том, что оно дает цельную, монокулярное дает достаточно плоское изображение,
да, да.
И могут быть определенные проблемы с измерением расстояния до предметов, их объема и тому подобное. Из-за чего, вот, допустим, многие спортсмены, значит, по пулевой стрельбе предпочитают стрелять не по плоским мишеням, а по этим шарикам. Потому что вот они как бы как объемный объект. Или вот, например, мы ходили с нашим другом Ваней стрелять из лука, там помимо плоских мишеней, которые нам дают, там еще всякие в виде всяких сурков, орлов, чучела такие как бы.
Uh-huh.
Вот по ним стрелять труднее, что интересно, если ты привык к плоским мишеням. Из-за этого, для того, чтобы участвовать в серьезных соревнованиях, как там нарисованы всякие картинки, вот их используют. В лесу их как-нибудь там расставляют и выпускают стрелков с луками. Да, ну вот, значит, еще одно интересное наблюдение касательно связей глаз с корой мозга, которая, как это ни странно, ведет на затылок. сделал один голландец Герман Бургаре, который как-то раз, будучи в Париже в 730-х годах, нашел там бомжа, значит, у которого не хватало части черепа. Эту часть он хозяйственно переделал на маленькую мисочку для складывания милостыни.
Ух ты, какой хозяйственный.
Да.
А что же, интересно, с ним приключилось такое? Где ему чекрыжило башку?
Чё-то. Может, пулей выше было на войне, может, еще чего.
Понятно.
Кто его знает. Факт тот, что он, значит, позволял тем, кто давал деньги, ткнуть пальцем, значит, в мозг.
Ух
через
ты.
Дырку эту самую. Значит, ученый этот Бургаве заинтересовался тем, что когда тыкаешь, то у него какие-то зрители там в глазах какие-то плывет. Он нажал сильнее, мужик сказал, что я ничего не вижу, и вдруг потерял сознание.
Ух. Вот так вот пальцами, да, в мозг-то тыкать.
Да, Бургаве подождал, значит, бомж очнулся, зрение постепенно вернулось. Он это записал. Вот, что полезно. И в конце 18 века итальянец Франческо Дженнари сделал наблюдение о том, что в затылочной области мозга есть такая полоса бледной ткани, которая называется полосой Дженнари теперь. И, как выяснилось, формируется аксонами, то есть длинными отростками излучающими, вот, которые несут к задней части мозга сигналы. И в итоге была открыта силами замечательного немецкого ученого Германа Мунка, что зазрение отличает как раз в затылке доли. Поэтому удар по затылку может привести к слепоте. Будьте с этим осторожны, а то потом будете по тюрьмам сидеть и...
Не бейтесь затылком.
Компенсации, да. Ну, я имел в виду других, скорее, не бей. Но сами тоже постарайтесь уж не биться как-нибудь. Мунк ставил опыт на собаках и доказал таким образом, что действительно за это отвечают... За это отвечает заничий. Что, кстати, все, опять же, френологические построения напрочь опровергают. Да, так вот. Еще одно интересное открытие в 80-е годы 19 века было сделано ученым по имени Жорж Жиль де ла Турет. Потому что отметил ряд наблюдений над с пациентами со всего мира. Включая, например, был такой автор первого словаря английского языка еще в 18 веке, жил Сэмюэл Джонсон. Человек, он был очень известный, вот, очень общительный, пользующийся славой большого говоруна, но при этом большого же чудака. Поскольку он периодически присвистывал, махал руками, как-то, вот, все считали, что он просто чудак, но вообще, скорее всего, у него тоже был какой-то нервный синдром.
А он матерился через слово?
Нет. Капролалии не является неизбежным следствием
синдрома Туретта.
Синдром Туретта может выражаться, например, в эхололии, то есть в повторении того, что говорят другие. В некоторых случаях человек может по два раза повторить то, что он сам говорит. Потом может быть, например, повторение жестов других людей и действий тоже. Эхопраксия, так называемая. Да, и люди, конечно, могут что-то говорить и что-то там, какие-то жесты проводить. Например, я видел ролик, где была одна пациентка, которая постоянно говорила слово «бисквит» и била себя кулаком в грудь, для чего ей пришлось носить мягкую перчатку.
То есть она это не контролировала?
Никак, да, совершенно. Вот. Никакого слова нет. Капролалия, то есть матерщина постоянная, непроизвольная, не так уж чиста на самом-то деле. Да. Тогда же, в 80-х, американский философ Уильям Джеймс и датчанин, которого звали Карл Ланге, независимо друг от друга, стали раздумывать о том, как бы, что вот вызывается, как бы, что. То есть, представим, что на вас рычит и скалится собака. Значит, вы хотите от нее бежать, потому что вы боитесь, или вы боитесь, потому что она вызывает у вас стремление бежать? Что первично, а что нет? В итоге был вот сформирован этот вот сформирована теория Джеймса Ланге, что изначально это сенсорный аппарат управляет, а потом уже появляется эмоциональный ответ вторичный, что мы как бы подыгрываем. Многие говорили, что все это чушь, потому что паралитики вообще никаких бы эмоций не чувствовали, этого не наблюдается. Но, в общем, до сих пор толком не ясно, что на что, что первичное, что на что влияет. К этому же времени относятся ранние идеи, которые в итоге в конце 19-го, ну не в конце, а в 60-х годах 20-го, извините, уже века, привели к формированию идеи о триедином мозге, то есть о том, что, значит, в эволюции человеческого мозга появились такие части, как неокортекс, как мы их называем, то есть области коры и головного мозга, которые у низших млекопитающих как бы в зачаточном состоянии, а у высших, наоборот, основная часть.
Uh-huh.
Это породило теории всякие про рептильный мозг, который отвечает за самые низкие там эти и прочие теории. На самом деле сейчас в эволюционной теории и в нейробиологии это считается уже скорее пройденным этапом и упрощением, как минимум. Но в психологии, наоборот, весьма, весьма популярная концепция. Тут надо, правда, сказать, что психология до сих пор является настолько шарлатанской местами и областью, что я не уверен, что это комплимент. Да, значит, возвращаемся к открытию, которое совершил Брака со своими речевыми центрами. Были проведены к концу 19 века также исследования, которые доказали, что определенные формы афазии, а также вообще определенных потерь в восприятии могут быть связаны и с другими частями мозга. Был его Карл Вернике, который в 1974 году обнаружил зону Вернике в височном доле левого полушария. Отмечалось, что афазия при повреждении зоны Вернике приводит к тому, что человек говорит не муть какую-то, то есть три там слова каких-то может сказать и все. Или произносит там, а к тому, что он специфически в разных формах. То есть, например, может быть совсем сильная форма так называемой афазии Вернике, когда человек несет всякую пургу, как вот при шизофазии аналогичную, про то, что можно стать воздушным асом, можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что планету примут по учебнику. Вот.
То есть, короче, полная бессмыслица.
Да, на пользу физики пойдет одна планета. При более мягких формах, вот, например, отмечалось, отсылаю вас, знаете, куда? К изданию «Вестник ассоциации психиатров» за 2011 год. Там упоминался пациент, 33 лет, москвич, который попал в аварию и получил ЧМТ, из-за чего у него произошло тоже произошло такое вот расстройство по типа афазии Вернике, но не совсем пургу про то, что в экономике, так сказать, необходим,
uh-huh.
а из стенограмм «я бросил брыль, навернул дрын». Ну, такой кругловатый, которым наподкрутят махину. Это руль, в смысле. Брыль, дрын, это руль. Которым
понятно, понятно.
Рулят машины, не наподкрутят махину, конечно. Вот, значит, чтобы... Причем сам он, сам пациент с афазией Вернике тоже воспринимает речь других как какую-то пру совершенно.
То есть это в обе стороны работает,
получается. В обе стороны. Угу. То есть этот, значит, 33-летний пациент, из-за того, что у него была менее выраженная форма, с трудом, но все-таки понимал врачей и всех остальных. Но... скажем, вместо того, чтобы написать свое имя, он был Антон, по-моему, у него получился какой-то Аклнпор. Вот. Сам по себе надписи он читал тоже какой-то бред, в смысле, в стиле Бонапне, да?
Угу.
В таком ключе. Потом, например, такой еще интересный недуг был тоже открыт примерно тогда, как агнозия.
Агнозия?
Да, это нарушение в основном зрительно-слухового или тактильного восприятия, при том, что сознание не повреждено и чувствительность там есть. Но наблюдается полная или частичная потеря возможности... узнавать, что ты, собственно, видишь там. То есть, например, человек видит с точки зрения глаз хорошо, но при этом он не может сказать, вот что вот это за предмет. Да, вот представь, что я сейчас держу в своих руках, допустим, кружку свою стеклянную, да. И вот я не могу сказать, кружка это или что, я говорю, ну это, значит, стеклянный полусферический предмет с стеклянным же завитком сбоку. А то, что это как бы кружка, по логике вещей, я не вижу просто. То есть глазами-то вижу, а мозгами не воспринимаю.
Ага.
Притом, при этом я не дурак там, не сумасшедший никакой там. Я знаю, что такое кружки, в принципе, и... А, помнишь, мы когда про психиатрию говорили, цитировали там... доктора Сакса Оливера.
Так.
Который написал книжку «Человек, надевший жену, принявший жену за шляпу».
Был такое, да.
Да, факт, что это как раз в честь пациента с агнозией было названо.
Mm.
Значит, к Оливеру Саксу пришел пациент, профессора с консерватории, вот, который пользовался репутацией чудака. Вот. Но супруга его говорила, что что-то это все странно как-то. Вот. Ну, пришел, сел, поговорил. Ничего особенного, кроме какой-то чудаковатости и привычки называть предметы какими-то странными названиями иногда. Он не нашел, решил, ну, мало ли что. Профессора не такие. Значит, профессор встает, идет, значит, к шляпной стойке, но вместо этого подходит к своей жене, хватает ее за голову и пытается, значит, эту голову снять и себе на голову надеть.
Да, жуть какая.
Да, жена выворачивается, профессор потыкал пальцами в воздухе и застыл. В общем, Оливер Сакс говорит, так, давайте-ка я садись обратно. Выяснилось, что у него была частичная агнозия, то есть он как бы там где-то процентов на 40 где-то, может быть, воспринимал зрительно окружающее. То есть он хорошо запоминал голоса людей. Он запоминал конкретные детали у людей. То есть у кого-то там нос длинный, у кого-то там волосы длинные там или рыжие. Он мог спутать человека с, не знаю, там с висящим на вешалке пальто. Он мог, он не понимал, в общем, как твердо различить диван там и парту какую-нибудь в консерватории у себя. Когда ему, например, там клали перед нос несколько предметов, он видел там один какой-нибудь. А остальные, вот у вас еще перед носом лежит там зонтик, допустим, не вижу никакого зонтика, а вот левую руку перед собой. А, да, зонтик действительно, на ощупь зонтик. Розу, когда ему дали, проверил, сказал, продолговатый предмет темно-зеленого цвета с расширением красного цвета на одном конце. Чтобы понять, что это роза, ему надо было ее понюхать. Таким образом, получилось, что человек всю жизнь жил с таким состоянием и сам этого не замечал, потому что он как-то и правильно выразился, другого как бы и не видел никогда. И за счет высокого интеллекта, образованности и прочего ему удалось это настолько компенсировать, что, видишь, до старости дотянул, и только тогда что-то кто-то заволновался.
Да уж.
Да. Да, еще один интересный пример, который он именно неврологического свойства, а не психиатрического, который он в книжке описывал. Там была такая у него пациентка, которую он там назвал Кристиной, молодая женщина, которая вообще, в принципе, никакого отношения к нему значения не имела. Она пришла, чтобы ей операцию на желчном пузыре сделали, и ее положили в ту же больницу. Почему-то за день до операции она словила какое-то лютое расстройство с потерей проприоцепции. Это суставно-мышечное чувство. За него отвечает тоже часть теменного мозга за ощущение своего тела в пространстве. То есть она как бы... она не то что не могла говорить, она не понимала, как, собственно, заставить голосовые связки производить звуки какие-то осмысленные.
Вот так номер.
Чтобы взять что-то, ей надо было смотреть глазами на то, как она вот рука поднимается, вот она туда, то есть она как будто краном каким-то управляла, а не рукой своей. Так-то мы с вами, если мы там в темной комнате, мы сможем, не знаю, там, почесать в затылке и попробовать нашарить на стенке выключатель. Она ничего бы не могла сделать даже в, как бы, в смысле почесывания в затылке. Что можно было сделать? Как выяснилось, это не лечится. То есть как... Само по себе не лечится, но можно, конечно, попробовать вести нормальную. За 8 лет реабилитации ее удалось надрессировать в буквальном смысле, чтобы она могла... представьте себе, что вы как, не знаю, как акробат, да, какой-то, можете там вслепую скакать через кольца, всякие там трапеции, делать сальто-мортали... Что-то такое. Или, допустим, вы можете вслепую работать на экскаваторе, вслепую выкопав яму там, где надо, не свалившись в нее. Вот примерно так у этой Кристины было в жизни. То есть она была вынуждена, вот как кукла, фактически, как робот, да, так вот ходить, говорить. Из-за ничего получалось, что она картинно улыбается, говорит каким-то странным голосом. Как будто какой-то инопланетянин внедрился и пытается имитировать.
Ага.
Она отмечала, что как-то раз ее там за спиной обсуждали и сказали, что это насквозь фальшивая кукла. Вот. Она хотела было зареветь, но спохватилась, что и этого тоже что-то не помнит, а
да. Как это делается-то?
Не сообразила, да.
Понятно.
Да, такие вот странные поражения были исследованы. Ну и, пожалуй, что на этом остановимся на сегодня, потому что к 20 веку были сделаны новые открытия. Например, были, наконец, открытые синапсы, через которые сообщаются друг с другом нейроны. Но про это надо говорить уже отдельно.
Это уже современная наука. Да, да, по
да, сути. А на сегодня все.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Арсению Снегиреву, Камраду с ником Acid Burn, Виткус и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, разрешенный пока что везде. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
Ну, про одно уже напоминать, наверное, поздняк, вот, но про выступление в Питере 24 января напомним. В 19 часов, в уже известном всем месте на Сытнинском, пройдет лекция по супергероике. Обсудим, каким образом супергеройское кино, например, так взлетело в нулевые и сейчас находится в таком плачевном состоянии, как на все это повлияла книжка «Совращение невинных» и почему отечественная супергероика тоже что-то никак не взлетает. Билеты на mediumoda.ru, приходите, буду рад.
Да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 587-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!